На связи ролевой подвал, и это третий сезон нашей рубрики «Вводим», где я Вундер ввожу мега-данжен старой школы Холсфарн Вул, а Масса выступает голосом разума сегодня. Привет, Масса, и всегда.
Да, всем привет. И сегодня же, представляете, дюжинный выпуск.
Да, сегодня встреча номер 12. Не сегодня она была, чуть раньше. Сегодня мы пишем выпуск номер 12 по встрече номер 12. Как я готовился? В данном случае подготовки у меня было не особо много какой-то глобальной к этой встрече, поскольку мы продолжаем все еще уже третью, получается, встречу в рамках одной экспедиции проводить этих гоблинов.
Кто бы мог подумать, что проводить гоблинов станет длительным таким приключением, да?
Да, получается, потому что их нужно вести довольно глубоко, и персонажей игроков довольно глубоко. Единственное, что на чем нужно было подумать отдельно, потому что, размышляя над тем, что может быть в городе гоблинов и вот это вот все, это мы разгоняли с Массой во время прошлого выпуска, насколько я помню. Итак, единственное, на чем серьезно стоило поразмыслить, это над вводом еще двух новых персонажей игроков. У нас на этой встрече было аж 5 игроков, ничего себе.
Ох, нихера себе.
Да, от души. Так как нужно было еще 2 персонажа, я начал думать, а откуда могут эти 2 персонажа взяться. И я решил то, что мы разгоняли это на прошлом выпуске, я решил использовать эту идею о том, что персонажи игроков зашли через основной вот этот, в кавычках, вход под пирамидой, заплатили хафлингам немножко денег, а затем подвигали руки у статуи, и половина группы упала в яму на 5 уровень. Вот, мне эта затея понравилась, поэтому я ее и решил использовать, потому что звучит забавно. Что же произошло на самой встрече? У нас был 19-й день месяца Деутериуса. Начали мы в игровом времени в 22 часа 20 минут. Это очень длинный день, растянувшийся на несколько встреч.
А там какие-то это состояние усталости вешаются на персонажей за такие долгие?
Я обычно как разруливаю, когда время переваливает за полночь, персонажи начинают превращаться в тыкву, и у них приблизительно минус 10% на любые вообще броски, которые совершаются. То есть там минус 10 на D100, минус 2 на D20, минус 1 на D6 и, в общем, сопутствующие. Причем на вот все, на что мы кидаем, ко всему есть минус.
То есть если что-то было с вероятностью 1 на D6, то типа, у вас уже не получится это сделать.
Обычно...
Или меньше одного не может быть.
Обычно меньше одного не может быть, вот, поскольку все равно хоть какая-то вероятность есть. Однако вот, все сопутствующее это побуждает такие... поспать, отдохнуть и все в этом духе. Обычно день у нас начинается в 8 утра, и вот как раз 8 часов на то, чтобы посидеть, поесть, и подготовить заклинания и всякие такие штуки. Начали мы вот как раз в той комнате, где была баррикада зверолюдей с головой хафлинга на копье. Не успели оттуда выйти персонажи, как те 3 персонажа, которые успели выйти. Это Хабул, наш кумус-друид, это Виконт, аркантиец Magic User, и Астапиус, хафлинг, вор. И забежало к ним еще 2 персонажа, 2 человека. Один — это Ральф, это Вискин, которые викингские чуваки, это Вискин-воин. И второй — это Дукатас, это аркантиец, жрец бога Митры. Дукатас — это у нас йогурт такой марки продается.
Блин, я как будто видел, это греческий йогурт вроде, нет?
Да.
Да, видел, значит.
Причем решили, что Дукатас — это брат Лукротуса. Лукротус и Дукатас. 2 брата аркантийца. Лукротус — это чувак из Длани Судьбы, из еще одной группы приключенцев. Они встретились, быстренько я вкинул вот эту вот идею про то, что они двигали руки, когда руки вот так подвинули, там что-то заскрежетало внизу, когда руки подвинули вот так, и открылась яма, и пара чуваков упала. Подозреваю, что положение рук статуи пролетело мимо ушей или нет, посмотрим. Посмотрим, запомнили ли персонажей игроков это.
Ну, когда они найдут статую, то, возможно, они захотят вспомнить об этом.
Да, не исключено. Тут еще сложно телеграфировать то, что ты разместил руки, и это треть, получается, вот этой загадки с статуей. То есть, как это телеграфировать? Только какими-то глубинными, очень важными скрежетаниями какими-то.
Она такая у-у делает, у-у-у.
Очень по-важному.
Вы думали, что все уже готово, но еще не готово.
Нет, да. В результате персонажи игроков, выйдя из вот этой комнаты с баррикадой и с опущенного коридора, они оказались рядом с тремя так называемыми мистериями. То-то — это три комнаты подряд, которые идут так с запада на восток. Все три сложной формы. Одна в виде ромба, вторая в виде треугольника, третья в виде Как это? Параллелепипед, по-моему? Тот, который как прямоугольник, но кривой такой.
Да, вот. Это оно. Ну, типа, две... Ну, они параллельные, кажется, кажется, друг дружке, да, но да, это да. Угол не под 90 градусов.
Все так, да. В одну из них они зашли, поскольку там в той комнате был свет, это был бассейн, тот самый с...
А, в котором можно это вылечиться? Я забыл, персонаж, которому нужно было вылечиться, он еще жив
или нет? Персонаж, которому нужно было вылечиться, его не было, поэтому... Поэтому, да, с этим сложновато. Да, с этим бассейном действительно, если из него выпить, вода там отвратительная, мутная, грязная, плохо пахнет, но...
Ну, по крайней мере, в ней безумный старик ноги не моет.
Кто его знает, кто там моет ноги, помимо этого. Получается так, что если выпить, ты с 50% вероятностью излечишься от всех болезней, и у тебя, ну, ты какое-то количество здоровья восстановишь. Если бассейн очистить, то ты со 100% вероятностью будешь исцеляться и восстановишь еще больше здоровья. И оно работает то ли раз в неделю на персонажа, то ли что-то такое. И там еще туман такой, серо-зеленый таинственный туман. Все походили в этом тумане, посмотрели на этот бассейн, потыкали его. Игрок за Остапиуса, который Хафлинг Вор, он решил подначить одного из гоблинов, выпьет ли он за золотую из этого бассейна. И это один из гоблинов, которые не знают аркантийский, там есть Белрингер, который знает, еще два остальных. Одного из них зовут Сквиджи, потому что там в моменте было важно, как его зовут, я придумал, точнее, я не придумал, это имя другого гоблина из компании 36 Downline. Там был Сквиджи, который трагически был порван огромной обезьяной, вот Сквиджи живет все еще. А второй, мы не знаем даже, как его зовут.
Это его реинкарнация. Это, да, это, да. Сквиджи Исекай Носа.
Все так.
Попал в мир еще хуже, чем был.
И получается, я телеграфировал, что это, ну, потенциальный риск, что если бы он сейчас выпил и сдох, то гоблины, он еще и хафлинг Остапиус, они бы совсем бы... Совсем бы плохо начали бы к нему относиться. Но Сквиджи выпил, и я решил кинуть, что с 50% вероятностью излечит он болезни или нет. И я решил, что в этот момент, что у Сквиджи есть какая-то болезнь, если это выпадет 50 или меньше, он от нее излечится. Выпал меньше 50. И Сквиджи передал, что у него спина прошла.
Он перестал быть гоблином, превратился в красивого принца, да?
Он все еще гоблин, однако в этот момент я понял, что, кажется, между Сквиджи и Остапиусом что-то, какая-то связь есть.
Прикинь, ты, короче, и вылечился, и тебе за это еще и заплатили. Вообще
отлично, да. У них зародилась идея о том, что, возможно, этот бассейн тоже можно очистить, но они пока ничего с этим не сделали. Осмотрев комнату с бассейном и запомнив, группа походила еще по извилистым коридорам, что там есть, поняла, куда им нужно, они осознали, где они, вытащили вот эту карту, испачканную в крови, и такой, о, возможно, вот здесь, и тут, значит, там были глаза нарисованы в одном месте, и Белрингер такой, типа, там за глазами есть там, значит, лестница, бла-бла-бла. Остапиус, так как он хафлинг, у него есть инфравижн, он там пошел вперед, увидел вот этот зал большой, где хафлинги обычно тусят, и они там пафосно быстренько-быстренько открыли эту дверь, там, получается, секретная дверь, там фреска бабуина, который присел, оскаленный, и смотрит на тебя, получается. И если этому бабуину сделать, как в каком-нибудь фильме, и так в глаза так пух, нажать на два одновременно, глаза его, то он отъедет в сторону, и там будет лестница. Это не единственное место, где есть вот такая фреска с присевшим бабуином, который на тебя смотрит, и если ему нажать на глаза, то откроется секретная дверь. Очень забавно, что если, возможно, игроки в будущем встретятся, то...
А если дернуть ему за хвост?
Дернуть за хвост, к сожалению, ничего не произойдет. Там есть одна секретная дверь, где нужно статую Ибиса в носу поковырять, и это ее откроет.
Ты говоришь, начинаешь ковырять в носу, и чувствуешь там вот замочную скважину такую.
Они открыли эту дверь, начали спускаться вниз. Когда они закрывали, я решил кинуть, а заметят ли хафлинги, потому что там буквально 30 футов от этого зала до этой фрески. Я кинул, действительно, заметили, и было забавно, что дверь уже начинает закрываться, и тут они видят, так как вот этот большой холл, где хафлинги, он освещен. Там высовывается какая-то лохматая голова Хафлинга и видит, как закрывается эта штука с бабуином.
Занятно, занятно.
Они быстренько-быстренько спустились по лестнице винтовой узкой вниз до аж 5-го уровня подземелья.
А Хафлинги смогут? Они что, не знали, что эта фреска открывается? Так понял, да?
Технически в описании модуля они знали, что эта фреска открывается. По крайней мере, я не уверен, были ли они сами там, но их босс знает об этом.
А, то есть, возможно, не все Хафлинги знают, что открывается.
Да. И быстренько-быстренько все спустились вниз, аж на 5-й уровень подземелья, зашли в здоровую пещеру, где увидели поток, который там уходил куда-то, где увидели... Там какой-то странный коридор начинается в 20 футах над полом этой пещеры, сделанный из вот таких вот камней с темных, маслянистых. Игроки такие, опа, такие камни были там на ожерелье у этого Ставроса, которому подарили эти странные там существа. И это камни Хикетии. И в целом вот этот вот зал, который там начинается, это так называемый зал 40 колонн, Hall of 40 Pillars, где располагаются обсидиановые врата, какие-то могущественные, которые почти никто не мог открыть. За ними находится всякая территория Рудишва. Персонажи игроков посмотрели, такие, воу, у них еще были слухи как раз на эту тему. Они такие, опа, интересно. Они прошли мимо вот этих, вот этого вот зала, который начинался там в 20 футах, перепрыгнули через ручеек, увидели еще один телепортационный круг, который прям в пещере находится. И в этот раз Виконт, Magic User, у которого был как раз этот красный квадрат, он такой, он его достал, посмотрел сначала сквозь этот квадрат на кольцо вот это из камней, ничего не поменялось, а потом такой, я попробую его как-то, значит, поприкладывать. Там, получается, как этот круг выглядит, там есть выложенный из камней круг, и под ним 6, тут еще таких выступающих камней. И вот эти 6 камней, ты кладешь на них 6 стекляшек вот этих вот разного цвета, и в зависимости от того, какого цвета ты куда положил, у тебя может открыться портал в какое-то другое место. Точнее, он там начинает светиться, и у тебя есть минута на то, чтобы собрать твои стекляшки, войти в него, и после этого ты телепортируешься. Если ты забыл собрать стекляшки, то, ну, извини, чувак.
Ты телепортируешься без стекляшек.
Да, все так. Я решил как телеграфировать, что когда ты подносишь это стекло к вот одному из этих камней, оно будто бы примагничивается. Так, пук. Он такой, типа, вау, кажется, это же неспроста, они запомнили это. И затем, обогнув, увидели остров, где живет Гог. Гог — это в Арумании один из вот этих вот рас, которые прилетели когда-то. Но они, все те, что прилетели, они уже померли, потому что в Арумании живут, например, 200 лет, а там это было несколько тысяч лет назад. И он тут живет на острове в одиночестве, потому что его прогнали из королевства самих в Арумании. Ну и там есть замут, что можно таки вернуть его назад, и он будет вам рад. Я покидал, его в этот момент не было.
Как обычно.
Да. Персонажи игроков затем уже буквально в соседнем помещении от вот этого, вот этой большой пещеры, где живет Гог, там начинается территория гоблинов. Если там спуститься вниз, есть несколько помещений, которые они контролируют, а тут есть проход на 3-й уровень, который гоблины когда-то раскопали, и оттуда же есть проход на уровень ниже, где находится их район. Это оно называется Goblin Warrens, я такой, Warrens, это как-то... Ну, это ж, если они более мафиозные, то район, наверное, звучит уместно. Там заправляет гоблин толстый по имени Килик, которого там и в подчинении какие-то гоблины, какие-то пару гигантских ящеров, на которых они иногда катаются. Персонажи игроков посмотрели, увидели, что, значит, опа, нормально, гоблины приемлемо к ним отнеслись, они тут пришли с спасенными гоблинами.
Кошками.
И кошками немножко, да. Это кошки в первую очередь интересны королю, а остальным гоблинам тут же как попало. Ну и с деньгами, конечно же. Там получается так, что ты идешь, сам этот Килик просит с каждого по 10 золотых за первый раз, ну, если ты первый раз приходишь по 10, если уже не первый, то по одному всего. Затем, спускаясь ниже, там еще попросят. Вот и персонажи такие, игроки такие, блин. Жестко, конечно, мы тут повытаскивали сокровищ, но мы сейчас их тут разбазариваем назад. Так как я решил зарулить так, что, так как персонажи игроков идут не просто одни, а не с гоблинами какими-то, то им скидочка будет.
9.
Я решил, что по 5 с человека. Они поразговаривали с Киликом, затем отправились вниз в этот гоблинский район, вышли. Там есть еще один чувак, которого зовут Резким, который какой-то там приказчик. Он тоже спросил с них немного денег.
А, они все спрашивают немного денег?
Да.
Они скоро перестанут общаться с гоблинами, потому что приказ вообще не будет, спрашивать денег, да. И знаешь, они в какой-то момент они поймут, что им можно денег не давать, и они такие, ну ладно.
Вот этим чувакам, если не давать, то они просто тебя не пропустят. Они такие, ну что, ты пришел к нашему уважаемому царю, без даров, без всего. Этот резким забавный чувак, у него есть питомец рысь, и у него в качестве такого какого-то украшения, у него есть платиновый цилиндр такой, который, на котором намотан череп рыси. И вот этот вот платиновый цилиндр, это один из ключей для вот этих вот обсидиановых врат. Obsidian Gates. Там тебе нужно два цилиндра, один платиновый, один золотой, и ты их вставляешь, и ок, это позволяет вратам открыться. И игроки обладали небольшим уже количеством денег к тому моменту, и поэтому они думали, блин, а что мы ему дадим? И тут Виконту, который Arcanist Magic User, ему приходит в голову идея. Он берет зелье, которое зелье полета. Он догадывался, что это зелье полета, потому что я телеграфировал, что он такого облачного цвета, бла-бла-бла, и говорит, что, ну, резким у нас особо денег нет, но у нас есть вот зелье. Резким ему такой, ну ты отпей, чтобы понять, что это действительно зелье, а не яд какой-нибудь. Он немножко взлетает, и резким такой, о, сюда. Я, говорит, буду премного благодарен, конечно. Он премного благодарен, потому что зелье это стоит 750 золотых, а резким ожидал от персонажа игроков получить максимум 50. В какой-то момент игроки такие, черт, кажется, мы продешевили. Но сказанного не вернуть, и они немножко скрежеща зубами посмотрели на огромный зал, в который у них перед глазами простирается. Там, получается, в 50 футах над полом этого зала есть вот этот вход, через который они вышли. И это здоровый аркантийский зал. Вообще, эти гоблины, которые живут в Арденвул, это потомки гоблинов, которые жили там еще тогда вместе с аркантийцами, с людьми. Гоблины — это были расой, которая в большинстве своем используется в качестве рабочей силы. Это раса рабов практически была в те времена. Сейчас свободные гоблины уже гораздо чаще встречаются, и все в этом духе. Однако тут местные гоблины немножко так пододичали, поэтому они косплеят то, как они видят высшее аркантийское общество. Изо всех сил.
Поэтому спрашивают всех денег.
Да, не исключи, да. Персонажи игроков спустились вниз, там есть огромный костер, который вечно горит, потому что там элементаль огненный, который где-то там под полом. Там есть огромный фонтан, который вечно бьет, потому что там элементаль воды, который кто-то когда-то здесь заточил. Они обосновались на полу. К ним незамедлительно подошел один из огров-охранников, которые там есть.
И попросил денег?
И доедая копченую руку хафлинга, попросил у них денег, да. Я решил так, что в модуле описано следующие персонажи игроков могут разбивать лагерь в этом районе гоблинов на свой страх и риск. Никто им не гарантирует абсолютную безопасность. Я решил так, что если уж мы склоняемся в сторону, что гоблин здесь очень активно требует с кого-то деньги, то и огры тоже будут, которые как раз, но это лояльные они. В первую очередь самому царю, самим гоблинам уже не очень. И я решил, что если с каждого из них по золотому собирать в день, то каких-то больших неприятностей у них не будет, они тут могут спать. И на этом, на том, что они обосновались, попрощались временно с Белрингером, потому что он там в свои пещеры побежал, тут к этому залу несколько прикопано пещер, в котором живут разные кланы гоблинов. Вот. И они такие, ох, будет новый день, будет встреча с старем и со всем таким, но это будет завтра, а сейчас мы устали, там уже далеко за полночь было, и они такие, нужно спать. И на этом мы закончили встречу.
Как-то быстро получилось.
Много поисследовали, мы много подтвердили всяких слухов, потому что у нас подтвердились какие-то слухи, которые были еще с первой встречи, про то, что, например, город гоблинов где-то есть, и игроки закопались, такие, что у нас было, давайте, потому что это... Мы много чего походили, много чего увидели, много чего посмотрели, у нас там немало опыта накапало сугубо за вот эти вот наши критерии за вопрос после встречи.
Забавно, что кажется, как будто событий было мало, зато опыта получается много.
Да-да, все так, потому что тут много чего важного увидели. Что ж, куда расти? У меня есть несколько идей, которые появились, и есть тема на поразгонять потенциально. Первая идея, которая появилась, о том, что вот про Сквиджи, с которым и Остапиус что-то общался, и в целом это у него и спина сейчас уже не болит. Я решил, что, возможно, он будет не против походить в приключения с командой в какие-то не очень длительные экспедиции, не в качестве полноценного ретейнера, а в качестве какой-нибудь чувака, который может факел носить или что-нибудь в этом духе. Проблема, правда, в том, что он аркантийский не знает, он знает только гоблинский. Но это даже лучше, это второй слой такой забавный, который тут можно использовать.
Там же разница время такая есть, да, что есть полноценные, равные героям какие-то это чуваки, наемники, да, есть кто-то, кто факел носит, по-другому даже как-то называются.
Те, кто равные героям в... Терминология Остерика называется хенчмен, а те, что носят факел или делают какую-то сопутствующую работу, это там мерсенарис, как правило. Хенчмены, они знают, на что идут, они требуют половину доли сокровищ. Ну, то есть там, если нас трое, например, и один хенчмен, то каждый из персонажей игроков получает одну долю, и хенчмен половину долю. И они также получают опыт и прокачиваются потенциально. А обычные наемники, вот ты им сказал, неси факел, вот это все, что они делают, больше они ничем не занимаются.
И плату они получают просто на дипэт. Я получаю одну монету в день, и вот все, да, на этом заканчивается.
Да. Ну, кто знает, что будет потом, но это потенциально оно так у нас завернулось, что я такой, я думаю, я уж не знаю, игроки захотят или не захотят иметь с собой какого-нибудь гоблина-факелоносца, который не знает только гоблинский. Но от этого как будто только веселее, посмотрим. Плюс к нему у них с игроком за Остапиуса какая-то вот такие вот вещи, что он его что-то подначивает, а он, значит, что? Посмотрим. Потенциально весело.
Ну, вообще то, что он не знает аркантийского или как он там язык называется. Мне кажется, небольшая проблема. Небольшая проблема, типа, это показать пальцами, что нужно делать, особенно если это... У него будет довольно простая задача, и его цель — это просто посмотреть на мир, грубо говоря. То, ну, он поймет, что нужно делать. А чем дольше он будет ходить вместе с группой и чем-то заниматься вместе с этими людьми, тем быстрее он выучит язык на каком-то уровне, на таком, что его можно будет понять, что он хочет от тебя или что ты хочешь от него. Я бы, знаешь, что-то только уточнил, а какие его сильные стороны, да? Типа, что он может партии предложить, кроме как носить факел условный? Может, у него какие-то есть это... Свои приколы еще.
Это хороший вопрос, Масса, ты задаешь. Я не вижу проблемы в том, что он, например, не знает аркантийский. Как по мне, это, наоборот, прикольнее. То есть это дополнительный способ
это как-то
прикольно
это...
повзаимодействовать, прикольно как-то друг от друга поиграть. Вот. Так что, если бы он знал, было бы скучнее. А по поводу, какие его сильные стороны, это хорошее уточнение.
Чем вообще это гоблины славятся?
С точки зрения его гоблинскости, у него там есть инфразрение, у него есть какие-то типичные всякие приколы, которые присущи расе гоблинов. Он вряд ли будет участвовать в боях во всем таком, потому что если он, условно, будет носить факел. И небольшой еще плюс в том, что он условно местный, и это потенциально большое дело.
А, возможно, да, как гид может вам рассказывать, типа, куда можно идти, куда идти нельзя.
Вряд ли, что прям совсем как гид, он там на арене как-то выступал, вряд ли он обладает большими знаниями. Однако какие-то совсем очевидные штуки, не исключено, что да, это дополнительный способ мне как ведущему телеграфировать какие-то вещи. Не хочется превращать потому что сейчас, вот пока персонажи игроков провожали гоблинов, ощущалось, что мы вроде хотим походить, посмотреть что-то это, но у нас есть три гоблина, и вот непонятно, либо мы можем как-то пойти куда-то в сторону, что-то поделать, или игроки были сконцентрированы в первую очередь на то, что доставить этих гоблинов, и хочется назад им вручить опять бразды, и такие, куда вы идете, давайте. Благо мы сейчас глубоко, вариантов есть много. Поэтому хорошая идея, Масса. Я ему каких-нибудь таких забавностей придумаю, может быть, парочку. Посмотрим. И действительно, добавить вот еще один слой — это важно.
Может, он классно танцует.
Вот. Может быть, да.
И рассказывает крутые анекдоты.
На гоблинском. Придется учить гоблинский, чтобы понять всю непереводимую игру слов.
Ты знаешь, он, короче, рассказывает шутки и смеется, как испанец в том мире.
Усатый такой.
Да. Ничего не понятно, но просто смешно из-за того, что он смеется.
Да, исключено. Это хорошая идея, блин, надо... Возможно, так и будет. Затем, второе. Ситуация с зельем полета, которое дали Резкиму. Игроки уверены, что они продешевили. При этом эта ситуация на уровне «нарочно не придумаешь», ради которых я люблю играть в эти наши настольные ролевые игры. В чем прикол? Этот Резким сидит сверху рядом с лестницей, которая спускается вниз в этот основной зал, собирает плату с тех, кто приходит. У него есть рыси, эти вот несколько гоблинов. И еще все гоблины, они lawful evil мировоззрения. И я не скажу, чтобы сильно опираюсь на мировоззрение с точки зрения того, я не следую каждой букве, потому что каждый понимает это по-своему. Это такая банка с червями, которую я не хочу открывать. Вот. В моем случае у меня, например, в компании сейчас есть условные три мировоззрения, которые могут выделить персонажи игроков. Это lawful, нейтральный или хаотичный. Это так понятнее. Просто если идти еще дальше от lawful, то это будет lawful evil, а если еще дальше от хаотично уйти, это будет хаотично злой.
Ты заговорился, что это lawful evil или все-таки lawful good, как там это?
Нет, именно, то есть lawful нейтральный и хаотичный, и там уже типа либо нейтральный, либо добрый, и это уже плевать, как по мне.
Да, то есть все крайности — это злые.
Да, все так. Если слишком много законности и порядка, это плохо, это тирания фактически. Если слишком много хаоса, ну это тоже в результате плохо, там, ну, непонятно, что происходит в этом духе. А при этом в Halls Farnwell и в целом в Острике есть вот эти стандартные девятиячеечные вот эта вот система alignment, которую мало кто понимает, и те, кто понимает, каждый понимает по-своему, поэтому я на нее очень приблизительно опираюсь. Так вот, гоблины там lawful evil, поэтому я что подумал, что зелье полета — это дорогая штука, поэтому, возможно, резким решит ее себе прибрать, а не отдавать куда-то там королю в какой-то там дар. И дальше у него есть один из двух вариантов. Либо он будет хранить его у себя на черный день, и если что-нибудь случится такое эдакое в этом гоблинском районе, то он пафосно выпьет зелье и может там улететь или что-нибудь в этом духе. Произойдет это или не произойдет, я не знаю. Есть еще второй вариант. Он, может быть, как-нибудь попытается просто по приколу выпить это зелье, так как он в 50 футах там сидит над этим залом, и просто полетать, посмотреть, что тут еще есть, потому что вот эта верхняя часть зала, она скрыта в темноте. И буквально в 20 футах от того, где сидит резким, в стене, в 50 футах над полом этого зала, есть секретная дверь, которую несложно обнаружить, там один к четырем, что ли. И за этой секретной дверью есть большая подсобка, про которую гоблины не знают, потому что коридор, который туда ведет, он обвалился. То есть можно попасть либо через секретную дверь, либо прокопавшись через коридор, который есть. И в этой подсобке есть потенциально очень крутые штуки.
А сколько времени действует зелье полета?
Зелья в Осрик по умолчанию действуют, я точно не помню, 4 плюс D4 тернов или что-то такое в этом духе.
А, терны там...
Терны — это примерно 10 минут.
А, это 5.
Стандартные олдскульные терны, ходы.
То есть, в принципе, этот гоблин с зельем полета по лечению. Он же, типа, прилетит туда, ну, он по-любому ее найдет, вопрос только, за сколько времени найдет. По-любому туда зайдет, попрыскает, что там есть, и ему как бы спускаться надо, потому что... зелье-то кончается.
Все так. И ты не знаешь точно, когда оно кончится, потому что вот тот дайс, который, тот кубас, там 4 плюс D4, я не помню точно, по-моему, 4 плюс D4. И вот этот D4, я обычно как зарулю, я его закрытую кидаю, потому что ты выпил и такой, ты знаешь, как игрок, что у тебя есть минимум вот такое количество, а дальше...
Типа минимум 5, а там может быть чуть больше.
Да, а дальше уже не гарантированно. И обычно, когда последний терн остается, я предупреждаю, что ты чувствуешь, что оно, кажется, начинает выветриваться потихонечку. И я пришел к похожим выводам, что и ты, что резким найдет эту секретную дверь, заглянет внутрь, в общих чертах посмотрит, что там есть, однако вряд ли он что-то успеет оттуда вытащить, потому что ему, скорее всего, стрёмно.
Ну, что-то большое точно нет, возможно, что-нибудь мелкое сможет утащить.
И после этого у него не исключено, что зародится следующая логическая цепочка в голове.
Персонажу игроков будет проще объяснить, откуда он узнал про это место, и они новые персонажи в этом месте, с ними проще сотрудничать, потому что всем остальным там это одному расскажут, все расскажут, и как тогда тут вытаскивать запасы.
Да-да-да, и если еще и возникнут вопросы, откуда у него это зелье, а что он его, если узнаю, что он его себе прибрал, а не отдал царю, тоже возникнут вопросики. А этот волшебник, который просто пришел и дал ему зелье, кто его знает, что это у волшебника еще есть? Может быть, это что-то поможет вытащить из этой комнаты всякое дополнительное.
Все ее содержимое, да?
Да, я решил, что резким, после того, как он найдет эту комнату, он поспрашивает у персонажей игроков, так как только они, скорее всего, в курсе, что он получил зелье полета. Там были еще три гоблина сопутствующие, но тут он, я подозреваю, им не сказал, что он не отдал это зелье. И поэтому он скажет, что, мол, тема есть. Я тут нашел дверь в подсобку, а там есть много интересного. Как вам идея того, чтобы... И вот тут я в размышлениях. Либо вытащить все оттуда и там условно поделить, либо вытащить какую-то часть и самое ценное, самое интересное, а затем как-нибудь так эту дверь накренить, поломать, чтобы она в какой-то момент просто упала вниз. И такие типа, о, а что это там упало? А это как дверь. А Резьким такой, а, давайте посмотрим, оно как тут отсюда упало. И такой, о, что же тут? Кто это тут нашли? А в комнате-то что? Там такой, как интересно, как интересно.
А кто это все сделал?
Да-да-да-да, чтобы это выглядело так, что, ну вот, ее нашли вот так вот, случайно, образом.
Вообще, мне кажется, знаешь, это второй вариант, как будто будет прикольно, если игроки это сами предложат, потому что...
Справедливо.
Возможно, слишком длинный план. Просто вытащить оттуда самые ценные и поделить, возможно, это ну, лучшее решение, которое Резьким может им предложить.
Может быть, учитывая, что он, правда, еще популярен среди гоблинов, может быть, он будет это рассматривать как дополнительный повод как-то...
Пиар-ход.
Да, пиар-ход для себя еще вдобавок, да. Поэтому я вот еще в эту сторону думал.
А, ну ты знаешь, это ты можешь не говорить план целиком, а типа подкинуть игрокам типа для размышления идеи, что типа это...
мы вытащим самое ценное и поделим. А типа, вряд ли вам нужны какие-нибудь веревки и бревна, да, условно?
Да, и он такой еще, блин, конечно, было бы как, ну, типа, было бы круто, чтобы вот это потом нашлось как-нибудь, чтобы я в этом поучаствовал. Ну, типа, вот все то же самое, что ты сказал, но он не знает, как планы реализовать. Типа, дать игрокам возможность какой-то план придумать.
Это здорово придумал, да, это лучше, я согласен.
Вот, и там, если они этот план придумают, то он там часть своей доли, например, им отдаст.
Угу.
Будет более честная дележка, к примеру.
Звучит здраво, да. За спиной босса что-нибудь сделать, а потом еще выйти сухим из воды, возможно, посмотрим.
А в принципе, сколько там денег лежит, да, на это? Можно ли будет прокачаться? Главный вопрос.
Я подсчитывал, и если прямо задаться целью продать все магические предметы, что там лежит 1030 или 40 золотых где-то.
А, ну это прям покачаться.
Да,
можно,
это если так-то. Именно продавать предметы. Большая часть скрыта в нескольких магических предметах. Там есть шест, который можно магически удлинять или укорачивать в зависимости от того, что ты ему скажешь. Там есть латная броня, технологию изготовления латных доспехов в современном маге, то есть в современном мире Холсфарнвул. Она была утрачена, но поговаривают, что раньше аркантийские древние кузнецы и волшебники умели как-то там магически сталь как-то обрабатывать, и она была как латный доспех. И вот набор вот такой вот там лежит. А еще там лежит два ковра. Точнее, там такая пара из двух магических ковров. Если ты стоишь на одном ковре, произносишь кодовое слово, ты телепортируешься в тот же момент на другой ковер. И это потенциально открывает такой слой взаимодействия интересных махинаций, что я очень хочу, чтобы это оказался персонажей игроков.
Можно путешествовать по всем холлам и в момент возвращаться в таверну. А потому что таверны в момент оказываются снова, черт пойми где, в холлах. Это очень круто и удобно.
Да, и тут я хочу, чтобы это, ну, в первую очередь, конечно, персонажи игроков, но если это окажется у кого-нибудь еще, в целом, то вот такого джин, выпущенный из бутылки, это всегда хорошо. А если уж персонажи игроков поймут, что они, возможно, думали, что это просто ковры, оказалось, что нет.
Продали ковры бесценных. А человек, который их покупал, такой, о, спасибо большое, как хорошо, что вы мне их продали, да.
Да, прям как тот Резьким, когда ему зелье дали, он такой, ребят, до сюда. Я думаю, что я думаю, что это надо, наверное, как-нибудь телеграфировать о том, что это непростые ковры.
Там что-то говорить нужно, или ну, чтобы их активировать?
Да, 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 ты должен встать и сказать на мифрик какое-нибудь слово, я придумаю, какое, и после этого ты переносишься. Я подумал, что, может быть, узор на этих ковры — это ковры для молитв, на которые ты, видимо, расстилаешься и такой возносишь Тоту или какому-нибудь другому старому богу молитву.
Будет прикольно, чтобы он переносил, когда ты делаешь молитвенный какой-то жест такой.
О, это хорошо, да.
Типа, знаешь, так склоняешь там на колени, например, там встаешь и такой ших, и переместился, стал с ковра на
другой. О, это шикарно. Я подумал еще, что с точки зрения телеграфирования, что на этих коврах могут быть нарисованы две как бы половинки такого жреца, который смотрит на тебя. Если эти ковры поставить вот рядышком друг с другом, так пуп, то он сложится в целого.
Да, и он там, знаешь, возбуждает, действительно, он, знаешь, там будет нарисован именно вот в этом вот молитвенном жесте.
Угу, да.
Да, там, и, типа, можно типа, никакое слово не говорить, а конкретно делать этот вот жест, когда ты будешь перемещаться.
Да, это хорошая идея. И так, что, получается, на двух коврах половинки, ты соединяешь, он получается целый, может быть, у них, у игроков, что-нибудь такое. О. Еще они, конечно, всегда могут сделать Detect Magic, ты понять, что это зачарованные ковры. Но вот еще один слой добавить.
Угу.
Это тоже забавно. Чем это еще хороша завязка? Тем, что Резкий может выпить это зелье и попытаться полетать тогда, когда я захочу, по большому счету.
И, блин, я бы это делал прямо сейчас. Ну, то есть, что это прямо к следующей встрече, чтобы он полетал уже.
Проблема с тем, чтобы делать это прямо сейчас, в том, что у персонажей игроков не очень много возможностей как-то ему помочь сейчас. То, что у них нет особо каких-то прикольных вещей, чтобы что-то сделать.
Ну, блин, ну 20 футов — это недалеко. Можно просто веревку бросить?
20 футов — это недалеко, или, но типа... сейчас, например, у них вряд ли есть возможность вообще как-то добраться до туда, потому что единственный способ добраться до туда они отдали Резким.
Не, ну тупо бросить веревку, потом по веревке забираться.
Это стена просто. Там ничего из нее не выпирает, вот в чем дело. И он ее закрыл, я подозреваю. А иначе ее кто угодно заметит в 20 футах.
Блин. Ну я бы, знаешь, это делал как можно раньше, чтобы он еще рассказал, что там что-то дорогое лежит. Прям такое.
Да-да-да, проделать как можно раньше, я согласен. Просто тут, если это сделать, что он прямо сейчас, то не исключено, что мы столкнемся с ситуацией, что персонажи, что игроки такие, блин, это очень крутая штука, но мы не знаем, что. У нас нет инструментов каких-то для того, чтобы сделать это.
Да, ну, блин, да, если они просто еще уйдут из гоблинского этого поселения и больше они вернутся, потому что, ну, вот так случилось, будет еще обиднее.
Справедливо. Подозреваю, что так как это безопасное место, не исключено, что они вернутся сюда. Им не нужно будет здесь условно ночевать или что-то в этом духе. Их найдут и спросят, если они сюда вернутся в будущем. Но ты прав, действительно. Будет обидно, но ну, такова жизнь, что поделать.
Ну, как минимум, ты можешь им вручить какую-нибудь палочку, поднималочку. Этот жезл, который будет кастовать левитацию или что-нибудь такое.
Это уже выглядит так, что я очень хочу, чтобы они что-то сделали, и поэтому...
А, блин, ну, я хочу, чтобы что-нибудь сделали. Поэтому я тебе и говорю про палочку-вручалочку.
Справедливо. Ну, это просто, однако, выглядит прям так странновато, что будто бы я дал вам...
А какие еще, в принципе, у них варианты есть, как вот они могут попасть, кроме как вот левитации?
А с другой стороны, они могут попытаться раскопать коридор, который там есть. Единственное, что там гоблины живут в том коридоре сейчас, у них точно возникнут вопросы.
Ну да. А этот сам гоблин с зельем не сможет догадаться, что, ну, типа, скорее всего, туда вот проход ведет, где обвалилась стена?
Не исключено, что может, да.
Может так. Им нужно будет придумать план, как гоблинов, которые там где-то живут, их оттуда спровадить, пока они будут разбирать завалы.
Тоже хорошо. Опять же, мне хочется дать... тут, во-первых, чуть больше ассортимента действий, во-вторых, сделать персонажей чуть больше, возможно, примелькавшимися здесь, потому что, ну, если мы говорим о том, что мы
из-под носа
у гоблинов уводим целую комнату с ценными штуками, будто бы еще прикольнее будет, если персонажи игроков здесь уже были. Это может возникнуть ситуация, что да, мы попытались вытащить, нас поймали, теперь все гоблины наши враги, и мы сюда больше точно никогда уже не вернемся.
Наверное, ты прав. Храни свои секреты.
Ты прав насчет того, что это нужно сделать как можно раньше, я согласен, потому что это возможность получить офигенные ковры вот эти вот, возможность потенциально получить латную броню и кучу опыта за это, самое главное.
А чем вообще игроки хотели заняться на следующей встрече?
Игроки пока размышляют, чем они займутся на следующей встрече. Понятное дело, что будет аудиенция с царем Вискиномом, и так как время у нас идет один к одному, я набросил предложение, точнее не предложение, а я спросил у игроков, какие за кадры в активности они будут делать, и они сейчас тоже раздумывают. Я решил так, что следующая встреча вот в этом районе гоблинов, она очень легко может превратиться в абсолютно пляжный эпизод, где мы всю встречу можем ходить, и типа мы пришли сюда, посмотрели то, поспрашивали здесь. О, круто! Мы пойдем теперь вот туда, у торговцев там что-нибудь поспрашиваем. А теперь еще вот так. И при этом я еще буду рассказывать кучу всего, и как будто это... не особо интересно, и во-вторых, так много информации за раз, игроки, скорее всего, тоже много чего позабудут, и потом придется повторять. Поэтому я что решил? Я нарисовал карту общедоступных мест, которые там есть, без пометок, без всего. Это пометки будут делать игроки, я им вручу на следующей встрече карту. И помимо закадровых активностей, у каждого персонажа будет еще какая-то одна активность, которую он может сделать. Там я условно хочу, там один персонаж, например, захотел как-то продать этот серебряный слиток, который они вытащили. Вот такая вот какая-то одна сцена получается. Одна закадровая активность и одна какая-то вот еще сцена. Это позволит нам время, не так много времени этим занять, и в будущем, если мы будем возвращаться в гоблинский район, мы поделаем еще чего-нибудь.
Ну да, типа, ты, в принципе, знаешь, это такой вариант, когда ты не рассказываешь, а показываешь, да, что вот есть это. Какой-то магазин, где вот покупают серебро, ну, или какое-то там место, где вот можно так вот продать что-то дорогое.
Все так, все так. Я не знаю, как получится, мы еще не сыграли, посмотрим, как это сработает. По поводу там аудиенции у царя и со всем таким, я, по-моему, мы, по-моему, разгоняли это в прошлом выпуске, что он предложит им, накинет им идею поискать еще одну группу пропавших гоблинов, которые там неподалеку пропали. Это мы посмотрим.
А потом им дать это, ачивку.
Спасители гоблинов.
Типа того, да. Когда они третью группу спасут только.
Ну, это так получилось, что гоблины любят запарываться во всякие места и теряться, судя по всему.
Да, и мы тут на это рассуждали, это какие сильные способности у гоблинов, которые хотят присоединиться. Я такой, гид, наверное, он классный, да, классный гид.
Да, один офигительнее другого, да.
Как они вообще выжили в этих краях.
Что ж, и на этом...
Нет, еще не все, еще не все.
Давай. И сегодня мы решили, начиная с выпуска 12, вводим. Мы решили заканчивать выпуск подкаста рубрикой «Аркантийский анекдот дня». Маса, расскажи, что это за анекдоты такие, и жги.
На самом деле это древнегреческие, ну, насколько это возможно, древнегреческие анекдоты из произведения Филагелос. Надеюсь, вам понравится. Вот анекдот. Неудачливый пьяница посадил виноградник, но во время сбора урожая помер. В общем, смиритесь с тем, что вам придется такие анекдоты в конце слушать.
А на этой высокой ноте мы собираем весь наш виноград, и это был, вводим, третий сезон, выпуск номер 12. Всем спасибо, и еще услышимся.
Всем пока!